Зачем тюленям усы? Почему в викторианской Англии женщинам советовали путешествовать с булавкой во рту? Как пиво помогло в изобретении газировки? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник эрудита».
Продолжаем прямой эфир в студии Никита Воронков. Сегодня в день рождения главнокомандующего армии Конфедерации в гражданской войне в США генерала Роберта Эдварда Ли. У нас в гостях доцент кафедры всеобщей истории факультета архивного дела, историка архивного института РГГУ Роман Зарапин. Роман Валерьевич, ну вот возвращаясь конкретно к личности Роберта Эдварда Ли, по гражданской войне мы проговорили. Что было после? Ну, во-первых, не было никаких военных трибуналов. То есть человек продолжил жить своей жизнью. Да, он был реабилитирован только после смерти. Но тем не менее. И потом, вот как американцы с течением времени относились к гражданской войне? Порицался ли юг там, или что-то еще? Потому что, в принципе-то, хоть рабов и освободили благодаря 13-й поправке, но разделение в обществе осталось. И потом, в общем-то, генерал Ли становится таким каким-то, я не знаю, как это назвать, примирительным героем. То есть он возводится в ранг такого, ну вот, военного, который отстаивал свои права без привязки там к рабовладению, еще к чему-либо.
Ну, вообще, образ Ли создавался, конечно, на протяжении времени достаточно долго. И когда говорят о том, что вот война закончилась в 1865 году и стало все хорошо, нет, все хорошо не стало. Во-первых, штаты, которые входили в состав Конфедерации, возвращались потом в состав Соединенных Штатов Америки долго и достаточно сложно, потому что Джорджия, допустим, восстановила свое членство в США только к 1870 году. А что касается прокламации об амнистии, то есть о прощении всех тех людей, которые принимали участие в войне на стороне Юга, то, разумеется, эта прокламация новым президентом, который пришел к власти после смерти Линкольна, была издана, но она не касалась 14 человек, которые были руководителями Конфедерации. Не было написано, что им прощения нет, но они должны были обратиться к президенту с дополнительным прошением. И Ли с таким прошением обратился. Он просил его реабилитировать и остановить его в правах гражданина США, но ответа никакого не было. До сих пор не очень ясно, почему не было ответа. Сознательно это была позиция. Или просто забыли бумагу. Но вообще достаточно сложно было забыть о существовании командующего армией Юга. И бумажка была затеряна, ее нашли, страшно сказать, в 1970 году в архивах. И в 1975 только лишь году, 110 лет прошло с момента окончания войны, немногим меньше с момента смерти самого Ли, когда Конгресс США, рассмотрев это заявление, он принял решение его удовлетворить и восстановить, представьте себе, Ли в права гражданина США. Они, конечно, это сделали задним числом, они датировали документ 1865 годом, мол, дескать, сразу же давайте мы ему это все вернем, но у Ли с юридической точки зрения не было даже прав гражданина Соединенных Штатов Америки. Это не очень мешало ему жить. На самом деле все участники, руководители, скажем так, Южной армии, они не имели права занимать военные и гражданские посты. Ли вряд ли этого вообще хотел. Собственно, он был в возрасте, это с нашей точки зрения под 60 это совсем немного, а в те времена, конечно, к возрасту относились по-другому. Он занимался семейными делами, у него была большая семья, он занимался делами колледжа. В Виргинии существует до сегодняшнего дня университет, который когда-то назывался университетом Вашингтона, а практически сразу после войны он был переименован в университет Вашингтона и Ли. Вот он был президентом этого университета, он находится в городке Лексингтон в Виргинии. Причем интересно, что это был первый, по крайней мере, в Виргинии, один из первых в США университетов, точнее колледжей, куда был принят темнокожий еще в 18 веке. То есть это к вопросу о штатах севера и юга, к вопросу о рабовладении, к вопросу о равноправии. А если уж говорить о положении бывших рабов, вот этого темнокожего населения, то положение-то их поменялось не очень сильно. Потому что был потом процесс, который назывался реконструкция юга, когда нужно было перестроить вроде бы экономику и социальный строй по северным канонам. Но перестройка была какая-то очень странная. То есть северяне, конечно, приехали на юг, северяне получили земли, северяне получили работу, а вот что делать с темнокожим населением, большинство не представляло. А потом в конце 19 века, хотя формально рабства нет, 13-я поправка действует, никто ее не отменяет, принимаются законы Джима Кроу. Была тогда популярная песенка, которую сейчас не очень рекомендуется исполнять, российский душок в ней за версту виден. Ну, как и в знаменитой песне «Дикси», собственно, из-за которой есть понятие «Диксиленд», ну, как некое такое собирательное название юга. И вот эти законы Джима Кроу устанавливали жесткую систему расовой сегрегации. Да, они свободные люди, но они должны жить отдельно. Если в любом поисковике вбить запрос расовой сегрегации США, то мы получим с вами фотографии умывальников отдельно для белых, отдельно для небелых. А уж какие-нибудь стандартные истории про колледжи отдельно для белых, отдельно для всех. Про школы, про магазины, на дверях которых были таблички «Dogs and Blacks not admitted». И эти законы Джима Кроу прекрасно продолжали существовать, несмотря на то, что вроде бы правили северяне. Во многих штатах это существовало еще в 50-е годы. Где-то законы были окончательно отменены в 60-е годы, но то, что расовая сегрегация на этом закончилась, нельзя сказать. Потому что гетто в Америке существует и до сегодняшнего дня.
Угу.
Просто когда происходят существенные изменения в сознании людей, мы же пересматриваем не только ту ситуацию, которую мы видим за окном, мы пересматриваем и отношение к каким-то историческим фактам. И отношение к Ли было, ну, такое достаточно стандартное. Действительно, он воспринимался многими как символ юга, но многими он воспринимался как символ объединения, человек, который примирился с севером, человек, который пытался спасать своих солдат, в отличие, кстати говоря, от Гранта, который заваливал своими солдатами линию фронта. Он терял больше, чем Ли, намного в процентном соотношении. А вот этот образ идеального юга, юга процветающего, он родился уже в 30-е годы. Во время Великой депрессии знаменитой нужно было найти какой-то такой образ, некую ситуацию, некую историю, когда в Америке было хорошо. И тут вспомнили про юг. И в 1934 году, как раз на волне кризиса, выходит многотомная монография Дагласа Фримена, известного американского историка, посвященная генералу Ли. Знаете, я вам как историк скажу, нужен большой нарратив. Нужна большая длинная история, где вот через призму одного человека будет показана история страны. Америка прочитала этот текст, ну пусть даже в выдержках, и восхитилась тем, как замечательно было на юге. И тут как раз, прямо по заказу практически, выходит книга Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» и фильм «Унесенные ветром», который получает «Оскара», который становится иконой американского кино, чуть ли не главным фильмом Голливуда на долгое время, но, по крайней мере, он не такой перегруженный дополнительными философскими коннотациями, как она их классика. И вот в образе американца создается картина красивого юга, но кто должен ее персонифицировать? Ну, не Дэвис же, о котором мало кто знает. И на эту роль очень хорошо попадает генерал Ли. Но как только начинается пересмотр в обратную сторону, как только начинают упрекать юг в рабовладении, в неучете интересов всех Соединенных Штатов, тут же под удар первым попадает символ. И символом в данном случае практически не иным оказывается Ли. У Ли, между прочим, не было рабов. Он их отпустил в 62-м году по завещанию тестя.
Вот современные, самые последние годы, почему опять обострение случилось на почве гражданской войны, взглядов там, с севера, юга, почему стали возникать претензии к памятникам, в том числе и генералу Ли, и чем вообще вся эта история закончилась, или она еще не закончилась?
Нет, она не закончилась. Тут много опять вопросов, и вопрос Трампа — это один из самых главных вопросов. Трамп персонифицирует республиканскую партию. Республиканская партия сегодня — это партия Юга. Они там меняются время от времени, республиканцы и демократы. В июне 15 года была стрельба в Африканской епископальной церкви в Чарльстоне, в Южной Каролине. Тогда 21-летний, ну, как бы сейчас мы сказали, маргинал, открыл огонь, прокричав, что вы пришли на нашу землю, вы пытаетесь нас оттуда вытеснить. Ну, мы не будем повторять дословно, что он там сказал. Он открыл огонь, 9 человек погибло. И когда стали изучать его биографию, выяснилось, что на его странице в социальных сетях он позирует на фоне флага Конфедерации. И сразу общественное мнение, ну, с подачи средств массовой информации, раздувает идею о том, что вот этот преступник, давайте уж так это назовем, его приговорили к смертной казни, он сейчас ее ждет, насколько я знаю. Он сочувствовал Конфедерации, значит, он воплощал идеи Конфедерации, логики в этом никакой ровным счетом нет, поэтому начинается запрет флагов Конфедерации, начинают сносить памятники, начинают убирать мемориальные таблички, мемориальные доски, посвященные героям войны, и это все превращается в какую-то невероятную вакханалию с памятниками. Причем Ли за это никакой ответственности нести не может и не должен. Самый известный случай был в 2017 году в Шарлоттсвилле, это там же, это все практически на одной и той же территории происходит, когда местные власти переименовали парк Парк назывался Парком Ли. Представьте себя, они его переименовали в Парк Эмансипации. С одной стороны, логично. Но с другой стороны, ну что это, если не провокация? В город съезжаются ультраправые из разных штатов США, причем даже с Дальнего Запада. Они устраивают там манифестацию протеста против такого переименования, что это нарушение принципов исторической памяти. Они собираются вокруг памятника Ли. Какое решение принимают местные власти? Они принимают решение памятник Ли закрыть черным,
балдахином,
да, черным балдахином. То есть, получается, давайте уберем его с глаз долой, если его не получается снести, потому что мы тут получим мини-гражданскую войну, то давайте его просто сделаем.
Роман Валерьевич, буквально у нас остается меньше минутки, секунд 40. Как-то
вот поэтому, наверное, эта ситуация с Ли, она очень напоминает мне этот памятник Шарлоттсвилле. То есть убрать генерала невозможно, даже если вы снесете памятник. Просто на какое-то время он черной тканью закрыт, но как только американское общество победит вот это разделение социальное, которое там существует, оно в любом обществе существует, и в американском тоже, то, наверное, тогда люди успокоятся. Но когда это произойдет, мы не знаем. Ли отвечает не за себя, Ли отвечает за сегодняшний момент.
То есть до сих пор вот эта красная линия рабства, сегрегация, она так или иначе тянется?
Рабство отменили, сегрегацию официально отменили, но уравнять в правах всех жителей Америки, дать всем равные возможности – до сегодняшнего дня так и не получается.
Спасибо большое, Роман Валерьевич. Роман Зарапин, доцент кафедры всеобщей истории факультета архивного дела, историка архивного института РГГУ, был сегодня в гостях у Радио Спутник.
Спутник Эрудита.